Вокруг бассейна в элегантных витринах с медной арматурой помещались расположенные по классам и с этикетками драгоценнейшие произведения моря, которых никогда не приходилось видеть натуралисту. Можно себе представить мою радость как профессора естественных наук. Отдел зоофитов представлял замечательные экземпляры в двух группах – полипов и иглокожих. В первой группе предстали тюбипорос, горгоны, имеющие вид веера, сирийские губки, малукские кораллы, серии мадрепор, которых мой учитель Мил Эдвардс так удачно распределил на секции, и в числе которых я встретил восхитительные вееролистники, глазчатки с острова Бурбона, Нептунову колесницу с Антильских островов, восхитительные разновидности кораллов, наконец, все виды полипников, поражающих своим сцеплением целые острова, которые со временем станут континентами. В коллекции иглокожих, замечательные своей колючей оболочкой, встречались самые оригинальные представители астерий, морских звезд, волосатиков, пантокрин, морских ежей, кубышек и прочее. Я увидел еще другие витрины, в которых размещались по классам представители из отряда моллюсков. Я встретил здесь неоценимую коллекцию и только за недостатком времени не мог составить ее описание. Однако процитирую на память тех представителей, которые в особенности обратили на себя мое внимание. Красивый королевский манто Индийского океана с правильно расположенными белыми пятнами, ярко выступающими на розовом и коричневом фоне. Императорский спондиль, также с яркой, но разноцветной окраской, весь усаженный иглами. Редкостный экземпляр даже в музеях, за который, по моему мнению, можно заплатить 20 тысяч франков. Молоток из морей Новой Голландии, также весьма редко встречаемый. Экзотические бюкарды из Сенегала. Белые двустворчатые раковины, столь хрупкие, что достаточно одного дуновения, и они исчезают, как мыльный пузырь. Многие разновидности морских моллюсков с острова Явы. Особый вид известковых трубок, окаймленных лиственными складками, которые так дорого ценятся любителями. Целые ряды курганчиков, желто-зеленых американских и темно-бурых австралийских, коллекция сернистых телин, драгоценных цитер, сетчатых солнечников и мраморных курбан с блестящими перламутровыми пятнами. Все разновидности ужовок, распространенных в некоторых местностях Африки и Индии, и в довершении лужанки, дафнии, башеницы, яички, свитки, оливки, митры, каски, багрецы, трубари, арфы, скалы, тритоны, цериты, веретена, крыловики, блюдечки, гиалеи, клеодоры, чрезвычайно красивые и хрупкие раковины и многие прочие богатства подводного царства. В стороне, в особых отделениях, извивались нити драгоценного жемчуга, облитого электрическим светом. Здесь же сиял огненными отблесками розовый жемчуг, добытый на жемчужных подводных нивах Красного моря, а также встречался зеленый, радужный, желтый, голубой и черный жемчуг. Все это своеобразное, быть может, и болезненное порождение различных моллюсков всех океанов и некоторых ракушек северных рек, и, наконец, отдельные весьма ценные экземпляры жемчужин, замечательных правильностью своих форм. Некоторые из этих зерен превосходили своей величиною голубиное яйцо. Они стоили столько же, если не более, сколько жемчужина, которую путешественник Тавернье продал персидскому шаху за 3 миллиона франков, и могли поспорить с жемчужиной имама Маскатского, которая, как я думал, не имела себе равных на свете. Оценить всю эту коллекцию не было возможности. Капитан Немо должен был истратить миллионы для приобретения этих замечательных экземпляров. Я спрашивал себя, из какого источника он их черпает, чтобы удовлетворить свои фантазии как собирателя редкостей. Тут мои мысли были прерваны словами капитана.
«Вы рассматриваете мои раковины, господин профессор. Действительно, они должны привлечь внимание натуралиста. Но для меня они еще тем дороги, что собраны собственными моими руками. Нет ни одного моря на земном шаре, которое избегло бы моих поисков».
«Я вполне понимаю то радостное чувство, которое вызывается при виде этих богатств. Вы сами скопили все это? Ни в одном европейском музее нет подобной коллекции произведений океана и морей. Но если я отдам все восторги этой коллекции, мне не останется ничего для восхищения вашим чудесным судном. Я не смею проникать в ваши тайны, но признаюсь, что Наутилус с его могущественной движущей силой, с его машинами и аппаратами в высшей степени возбуждает мое любопытство. Я вижу здесь несколько инструментов, назначение которых мне неизвестно. Можно ли мне это узнать?»
«Господин Аронакс, все части и отделения Наутилуса для вас открыты. Вы можете осмотреть их в подробности, и я готов быть вашим проводником».
«Не знаю, как вас благодарить. Я не употреблю во зло вашу любезность. Скажите, для чего служат эти физические инструменты?»
«Господин профессор, совершенно такие же инструменты находятся в моей комнате, и там я вам объясню их назначение. Но прежде взгляните на приготовленную вам каюту, чтобы вы знали, как вы будете помещены на Наутилусе».
Я последовал за капитаном Немо. Он провел меня в переднюю часть корабля, и там я нашел не каюту, а изящную комнату с кроватью, туалетом и разной мебелью. Мне оставалось только благодарить капитана.
«Ваша комната рядом с моей»,
— сказал капитан Немо, отворяя дверь своей каюты. Я вошел в каюту капитана. Она имела суровый вид почти монастырской кельи. Железная кровать, рабочий стол, впрочем, и несколько туалетных принадлежностей. В ней царил полусвет. Ничего не было изысканного. Все лишь самое необходимое. Капитан предложил мне стул. Мы уселись, и он начал свои объяснения.